Дорогие братья и сестры, сегодня я хочу познакомить вас с материалами сайта «Православие и мир», один из них на очень животрепещущую тему. В последнее время много говорится о злоупотреблениях органов опеки, которые забирают иногда практически в насильственной форме детей из приемных и родных семей, не имея на то достаточных оснований. Забирают внезапно, без всякого предупреждения. Все это становится огромным стрессом и травмой и для родителей, и для детей, вне зависимости от того, действительно ли в семье, родной или приемной, имели место какие-то злоупотребления, какие-то эксцессы. Общественность и многих специалистов возмущает прежде всего то, как именно, в какой форме забирают детей из семьи, не оказывая при этом самой семье никакой помощи и травмируя детей. И в связи с этим вот такая интереснейшая публикация. Варвара Пензова, директор благотворительного фонда «Дети наши», рассказывает о своей стажировке в Лондоне. Отобрать ребенка за час, почему в Англии это невозможно. Великобритания – это страна, где родилась теория привязанности, принципиально меняющая подход к воспитанию детей. Это место, где впервые было проанализировано влияние детдомовского воспитания на детей, где в 1969 году был снят знаменитый документальный фильм «Джон». В фильме маленький мальчик, живущий в обычной семье, вдруг попадает в учреждение. На наших глазах за 14 дней пребывания там он очень сильно меняется, закрывается от общения, уходит в себя. На основании этих исследований серьезно изменилась вся система работы с детьми-сиротами и кризисными семьями по всей стране и потом во всем мире. Я работаю в российском благотворительном фонде «Дети наши» и не являюсь экспертом по британской системе работы с кризисными семьями и детьми-сиротами. В декабре я побывала на стажировке, организованной фондом Тимченко, и хочу поделиться тем, что я увидела в лондонских детских домах и фостерных агентствах. Это может дать нам пищу для размышления. Отличие номер один. Не наказать детей, а помочь им. В британской системе опеки очень важный принцип выявления проблемы на ранней стадии, когда ее легче всего решить. Например, когда ребенок только начинает прогуливать школу или когда становится известно, что в семье случилась какая-то трагедия. Все службы, которые тем или иным образом взаимодействуют с детьми, научены различать признаки насилия над ребенком или неблагополучия в семье. В случае их обнаружения эта информация сообщается социальным службам, после чего социальный педагог собирает данные о том, что происходит с этой семьей. Допустим, ребенка из школы не забрала мама. Учитель об этом сообщает в социальную службу, и по полицейскому акту ребенка без надзора на 72 часа могут изъять. Он попадает на это время в замещающую семью, которая готова принимать детей в таких экстренных случаях. Дальше педагог разбирается, что случилось. Допустим, есть объективные причины, помешавшие маме встретить ребенка. Она попала в аварию или находится в больнице. Тогда выясняется, кто может позаботиться о ребенке, пока мамы нет. Либо мама вернулась, и ребенка отдали, проблема решена. Если же выясняется, что это связано с пренебрежением родительскими обязанностями, мама в загул ушла, например, то собирается более подробная информация о происходящем в семье, о том, как это сказывается на детях, какие ресурсы есть у семьи, чтобы с этим справиться. Собирается целая комиссия, которая принимает дальнейшие решения. Очень важное, на мой взгляд, отличие в том, что задача комиссии не настучать по голове безответственным родителям, а помочь им увидеть проблему и увидеть свои ресурсы для ее решения. С родителями работает психолог, социальный педагог, представители медицины и полиции. Их задача – вдохновить родителя на изменение ситуации своими силами. Допустим, если график работы мамы не позволяет вовремя забирать ребенка из школы, то ей помогают найти кого-то в ее окружении, кто сможет ее подменять. Задача не винить и наказывать родителя, а предложить ему помощь. Или, например, ребенок-подросток, и родителям не хватает компетенции, чтобы справиться с трудным подростковым возрастом. Их приглашают на специальные курсы, чтобы они узнали больше об этом возрасте и смогли наладить отношения с сыном или дочерью. Помощь может быть и денежная, оформление социальных пособий или содействие в поиске работы. Есть целый список профессий, на которые люди переучиваются, что способствует их благополучной социализации. Дальше они могут самостоятельно ухаживать за своим ребенком и обеспечивать его всем необходимым. Отличие второе. Главное, чтобы ребенок остался в семье. Все усилия направлены на то, чтобы помочь семье сохранить ребенка и научиться самим за ним ухаживать и его воспитывать. Нам рассказали одну потрясающую историю про семью, где помимо прочих проблем у мамы были ментальные проблемы. Уже 3 детей этой пары пришлось изъять из семьи, проблемы не удалось разрешить, и для безопасности детей они были переданы на фостерное воспитание, в приемные семьи. И вот родился 4-й малыш. Семья всем своим поведением показывает, что они готовы за ним ухаживать, что теперь все будет по-другому. Но мама, к сожалению, не в состоянии делать это сама. В течение полугода в дневное время с семьей находился социальный работник, помогая вести хозяйство и ухаживать за малышом. На ночь ребенка забирали в приемную семью. Специалисты наблюдают в таких случаях за динамикой. На разрешение ситуации дается полгода, и если есть хоть какие-то положительные подвижки, то работать с семьей продолжают. Если нет, родители не выполняют свою часть обязательств и не меняют свое поведение, то принимается решение об изъятии ребенка. Так вот, в этой семье через полгода папа принял решение расстаться с мамой, но не отдавать ребенка в учреждение, а взять на себя его воспитание. Какое-то время социальный работник помогал папе справляться, и через несколько месяцев тот уже был в состоянии жить и ухаживать за малышом самостоятельно. Полгода работы социальных служб, и ребенок растет в семье с родным отцом. Главный постулат системы – большинство семей способны самостоятельно ухаживать за своими детьми, если им немного помочь. Отличие третье. Никаких гетто для сирот и детей с особенностями развития. Большое отличие от системы, принятой в нашей стране, в том, что в Великобритании никто не стремится создавать закрытые учреждения для детей с определенными особенностями. Коррекционные школы в стране есть, но их количество сокращается. Все направлено на интеграцию людей с особенностями в обычную жизнь. Задача всей системы – максимально их подготовить к жизни в обычном мире. Это касается и трудных подростков со социальным поведением. Даже самых сложных подростков в детдоме, где мы были, зачастую с криминальным прошлым, с какими-то тяжелыми психологическими проблемами, учат жить, учиться и работать в обществе. Отличие четвертое. Изъятие ребенка не становится для семьи шоком. Если в семье проблемы и после полугодового сопровождения психологами и другими специалистами положительной динамики нет, дело передается в суд. Очень важно, что когда доходит до суда по изъятию ребенка, то ни для семьи, ни для самого ребенка это не становится шоком, сюрпризом и неожиданностью. Потому что на каждом этапе работы с семьей обсуждают действия и ответственность каждого вовлеченного и варианты последствий в том или ином случае. И это важное отличие от нашей системы. Часто бывает, что, приходя в неблагополучную семью, сотрудник нашей опеки из благих побуждений говорит ребенку, например: «Мы сейчас поедем с тобой в больницу, доктор тебя посмотрит, это ненадолго». В то время как она сама уже прекрасно знает, что ребенка изымают, что ближайшие несколько месяцев он проведет в приюте. Если представители опеки сами не знают, чем это для ребенка закончится, надо все равно даже об этом сказать честно, на доступном ему уровне. Сейчас такие алгоритмы у нас уже прорабатываются. Конечно, когда изъятие ребенка из семьи связано с непосредственной угрозой его жизни, времени на долгую работу и подготовку просто нет. Но в такой ситуации, я думаю, специалисты тоже должны быть готовы честно отвечать на вопросы ребенка. Главное – не врать. Ложь во благо, насколько я поняла, в британской системе неприемлема. Отличие номер 5. Учитывается мнение детей и младенцев. Очень важно, что решение о подходах в работе с семьей принимает и потом регулярно обсуждает, корректирует и пересматривает команда специалистов, а не один человек, что позволяет избежать субъективности. Что еще интересно, при оценке ситуации и принятии решения учитывается желание детей, выраженное вербально или невербально, если это младенец или ребенок, который не умеет говорить. Специалист смотрит на то, как он взаимодействует с родными, как реагирует на них. Ловит ли взгляд взрослого, улыбается, тянется ли к родителям, или пугается, прячется, избегает взгляда, или даже полностью равнодушен. Отличие номер 6. Биологический родитель, которого не было в жизни ребенка, не может его забрать. Здесь вспоминается история с украденным из роддома Матвеем Ивановым в Дедовске. Он же был найден в январе этого года. Его украла и воспитывала женщина, потерявшая своего собственного ребенка. Неизвестно, чем закончится это дело. Но в Британии, например, принцип соблюдения интересов ребенка и важности постоянства его окружения означает, что биологический родитель, который полностью отсутствовал в жизни ребенка, не имеет никаких преимущественных прав на возврат его к себе. Например, родитель находился в тюрьме, на контакт с ребенком не выходил, им не интересовался. Ребенок все 3 года своей жизни воспитывался в приемной семье. В такой ситуации биологический родитель не имеет преимущественных прав на свое дитя. Он не может вернуть его себе только на том основании, что он отец. Потому что у ребенка уже сложившееся окружение, отношения. С какой стати передавать его фактически чужому человеку? Отличие номер 7. Большинство изъятых детей возвращаются в родную семью. 2/3 случаев, которыми занимаются соцработники, заканчиваются возвратом детей в родную семью. Они отмечают, что работа с семьей эффективнее всего в первые 3-6 месяцев после открытия случая. Но работа может длиться и дольше, если это необходимо. Очень радостно, что эти данные перекликаются с теми выводами, которые мы сделали по итогам работы в Смоленской области. Наши психологи и социальные педагоги работают с детьми, которые уже находятся в детдоме постоянно. Но даже в этом случае есть успешные истории возврата детей в кровные семьи. И чем меньше ребенок находится в учреждении, тем больше шанс его вернуть. А это значит, что если идти в приюты и реабилитационные центры, куда дети попадают временно, или в службу поддержки семьи, куда родители обращаются в ситуации кризиса, то шанс сохранить семьи будет еще выше. Отличие номер 8. Родительских прав не лишают. Если все-таки семья не справляется, то созывается специальный суд. Участвующие в нем судьи тоже проходят переподготовку и занимаются исключительно подобными вопросами. И там может быть принято решение установить госнадзор за ребенком и переместить его на воспитание в другую семью. Биологических родителей прав не лишают. Просто на какое-то время государственное право превалирует над родительским. То есть лишить родительских прав нельзя, нет такого понятия. Может быть установлен государственный надзор над семьей, но родитель всегда остается родителем. Исключение – это случай усыновления, тогда родительские права полностью переходят к другой семье. Отличие 9. 3/4 сирот воспитываются в приемных семьях. В Британии, если семья не может воспитывать ребенка, в первую очередь ищутся его родственники, даже соседи, учителя, семьи близких школьных друзей, перебирается весь привычный круг общения ребенка. Если устроить к знакомым невозможно, то подбирается приемная семья. В последнее время и усыновление считается крайне нежелательной формой устройства ребенка, потому что нарушает его права, разрывает его связь с кровной семьей. Более 75% детей, которые не живут со своими родителями, воспитываются в приемных семьях. Однако кровная семья не полностью исчезает из жизни ребенка. Если общение с семьей возможно, если оно безопасно для ребенка, то происходит в ограниченном варианте. В России пока большинство таких детей живут в учреждениях. Это основная форма устройства детей-сирот у нас. И, как правило, общение с родными, к сожалению, прерывается. Наш фонд как раз занимается воссоединением детей-сирот с их родственниками, потому что без этого проблему с сиротами никак не решить. Наш опыт работы с детьми в детдоме показывает, что органы опеки часто не делают ничего, чтобы найти родных, хотя они есть и могли бы поддерживать с детьми контакт. Отличие 10. В одну семью не более 3 приемных детей. Главное требование к приемной семье – наличие свободной комнаты. У приемного ребенка должна быть своя комната. При этом в одной семье не может быть размещено одновременно более 3 приемных детей, даже если условия это позволяют. Один из приоритетов по возможности не разделять братьев и сестер. А что делать, если их 4? Устроить в семью можно только 3. Каждый случай рассматривается индивидуально. Бывает, что приоритеты вступают между собой в конфликт. Допустим, у одного из них потребности, которые невозможно обеспечить вне Лондона. А в Лондоне семей, готовых принять несколько детей, немного. Нет столько свободных комнат. Оценивают, что важнее – оставить брата и сестру вместе или разделить, чтобы обеспечить особые потребности одного из них, например, специальную школу. Приоритет определяет муниципалитет. Назначается социальный педагог, куратор случая. И если детей несколько, значит и кураторов несколько по каждому ребенку. Рассматривается случай каждого ребенка в отдельности, потому что даже в одной семье дети могут иметь большую разницу в возрасте и не особенно общаться. Или, допустим, одни дети жили с бабушкой и дедушкой, другие – с папой и мамой и тоже не очень знакомы. Рассматриваются потребности конкретного ребенка. Именно социальная служба определяет, какие услуги ему нужны. Может, ему нужен логопед или психолог, или какое-то специальное медицинское наблюдение. Поэтому при поиске замещающей семьи государство ищет возможность максимального удовлетворения этих потребностей. В том числе стараются максимально сохранить, если это безопасно для ребенка, его окружение, чтобы он остался жить в том же районе города, где жил, ходить в ту же школу, чтобы помимо смены ухаживающих за ним взрослых, его жизнь минимально изменилась. Отличие номер 11. Проверяют и сопровождают приемную семью одни люди. В Британии существуют государственные и негосударственные агентства по подготовке и сопровождению приемных родителей – фостерные агентства. Очень важно, что функции по подготовке и сопровождению объединяются в одном месте. Это значит, что те люди, которые готовят семью к новому статусу и оценивают ее ресурсы, сопровождают эту семью, когда к ней попадают дети-сироты. Они же отвечают за качество размещения, длительность пребывания детей в семье, их благополучие в ней и прочее. То есть люди изначально имеют представление о семье. С ней установлен контакт, есть понимание, что от кого можно ожидать. Они эмоционально друг на друга ориентированы. Получается, что они оценивают и готовят семью к приему детей и несут ответственность за качество этой оценки и подготовки. В то время как у нас школы приемных родителей – это пока некий отдельный институт, выдающий бумажку о прохождении. По формальному признаку наличия этой бумажки органы опеки дают добро на усыновление ребенка, не будучи даже толком знакомы с этой семьей. Напомню, дорогие друзья, вы слушаете публикацию с сайта «Православие и мир». Отобрать ребенка за час. Почему в Англии это невозможно? Варвара Пензова, директор благотворительного фонда «Дети наши», рассказывает о том, что она увидела во время стажировки в Лондоне. Отличие 12. Документы и справки собирает агентство. Каждая семья, у которой есть свободная комната и необходимые условия, может обратиться в фостерное агентство и стать усыновителями. Первое очное знакомство с представителями органов опеки происходит на территории потенциальной приемной семьи. Это дает возможность и семье чувствовать себя спокойно и уверенно, и специалисту получить гораздо больше информации о том, как они живут. Дальше наступает этап сбора документов. Он осуществляется не семьей, а представителями агентства. Специалист обращается за справками и в полицию, и по месту работы, и в поликлинику, и собирает отзывы соседей, друзей, родственников. А семья просто ждет. Процесс занимает до 8 месяцев. Потом они проходят базовый курс обучения, 8 или 10 блоков. Ну, в общем, приемные семьи учатся постоянно. Допустим, ты взял 7-летнего малыша, но проходит время, и он уже подросток. Перед тобой стоят другие вопросы и проблемы. Приемные семьи находятся в постоянном контакте с агентством. Соцработник посещает семью не реже 14 раз в год, из них 12 по согласованию с семьей, 2 раза без предупреждения. Это стандартизированный подход. Приемный родитель должен вести дневник о жизни ребенка. Допустим, пришел из школы, заболел, сегодня хорошо общался с соседскими детьми, и он еженедельно заверяется соцработником, то есть контакт семьи и соцработника очень плотный. Отличие 13. Средний возраст приемных родителей 55 лет. Ограничений по максимальному возрасту нет. Нам рассказывали об одной пожилой даме, сотруднице агентства, через которую прошло более 100 детей. Понятно, что на длительный срок маленьких детей у нее не размещают, но она родитель, который может принять детей в экстренных случаях на краткосрочное размещение. Отличие 14. Усыновителям только голубоглазых здоровых детей с хорошей генетикой отказ. У нас стоит очередь из усыновителей, желающих взять домой голубоглазых здоровых младенцев из благополучной семьи, то есть без плохой генетики. В Англии, если семья ставит подобные условия на собеседование, им говорят: «Вы знаете, потребности в воспитании таких детей у нас закрыты. Основной контингент – подростки, дети мигрантов, асоциальные дети. Поэтому, если вы четко нацелены на голубоглазых девочек, извините, мы вам помочь не сможем». Их даже не берутся учить. Таких родителей просто не берут в эту систему. Те же, кого берут, готовы закрывать реальные потребности, а не удовлетворять свое желание воспитывать определенный тип детей. То, каких именно детей отдадут в ту или иную приемную семью, определяется по итогам обучения и взаимодействия семьи со специалистом. Допустим, родители хотят взять подростка. Но в ходе бесед выясняется, что они эмоционально неустойчивые люди и не смогут противостоять каким-то агрессивным проявлениям, которые бывают в подростковом возрасте. Значит, у них будут размещать малышей. Или, например, семья не против взять ребенка с особенностями, но их дом для этого не приспособлен, там нет лифта или нет пандуса. Им, конечно, такого ребенка на воспитание не отдадут. По каждой семье есть профайл, есть базы, где указана их профессиональная квалификация, какого типа детей и на какой срок они готовы принимать. Например, существует экстренный тип размещения, когда ребенка изъяли из неблагополучной семьи, он в состоянии стресса, и надо постараться его успокоить и быть готовыми к тому, что он не пойдет на контакт. Или же это краткосрочное изъятие из семьи, пока родители решают какие-то проблемы, на 1-2 месяца. В таком случае ты должен быть готов к тому, что не можешь к нему крепко привязываться, что его придется возвращать к родителям. Задача агентства – эти категории для каждой семьи определить. То есть получается, не ребенок подбирается под семью, а семья под ребенка. Каждый кейс социального работника – это кейс ребенка, а не семьи. Отличие 15. Никакой тайны усыновления. Это считается неприемлемым, и работа направлена на то, чтобы не оставить у ребенка ни одного шанса вырасти без знания, что он был усыновлен. Поэтому об этом говорится с самого начала. Ребенок растет с этой информацией, не воспринимая ее как некий шок. Об этом с ним постоянно говорят, по-разному в зависимости от возраста, но для него это никогда не является новостью. Там исключена ситуация, когда в подростковом возрасте человек вдруг случайно узнает, что он не родной, и что всю жизнь близкие люди ему врали. Последствия такой новости, психологическую травму и разрыв с родными, очень трудно потом преодолеть. А когда ребенок растет со знанием, что он не родной, травмы не происходит, и это не мешает эмоциональной близости с приемными родителями. Отличие 16. Выплаты на ребенка покрывают все расходы на него. Приемные родители получают зарплату и деньги на содержание ребенка, но при этом у фостерных семей обязательно должен быть альтернативный источник дохода. То есть они не должны зависеть от выплат на ребенка. Еженедельные выплаты идут от муниципалитета, с места выявления неблагополучной семьи. Соцработник вместе с семьей составляет финансовый план управления детскими деньгами, рассчитывает, сколько пойдет ребенку на карманные расходы, а сколько они должны откладывать как его сбережения на будущее. Деньги на содержание ребенка полностью покрывают расходы семьи на него. Задача плана – показать, как ими можно управлять, не ограничивая ребенка, но и не задействуя альтернативный доход приемного родителя. Чеки никто не требует. Но в общении, которое происходит не реже раза в месяц, социальный работник смотрит, как одет ребенок, как выглядит его комната, что он ест. Если что-то специалиста настораживает, он может увеличить количество посещений семьи, прийти без согласования с семьей, например, в обеденное время, посмотреть, чем кормят ребенка, или во время совместных семейных мероприятий, посмотреть, как они общаются, какие эмоции у них по отношению друг к другу. Насколько я поняла, претензии «ах, вы берете детей в семью не по любви, а за деньги» в Британии тоже слышны. Но специалисты на них отвечают. Мы отбираем приемных родителей, мы их контролируем. Мы те же, кто их учил, мы знаем этих людей. И потом есть большое количество более простых способов заработать деньги, чем ухаживать за брошенными сложными детьми. У нас в стране по причине разделения функций проверки семьи и ее сопровождения возможно злоупотребление, когда семья из деревни, не имея нового источника дохода, берет на воспитание детей-сирот. И в то же время негативное отношение, причем часто от своей же опеки, взяли из-за денег, преследует множество прекрасных семей, которые сердце и душу вкладывают в воспитание приемных детей. Отличие 17. Приемная семья не может переехать без разрешения опеки. Любая приемная семья в найме, она не обладает всей полнотой прав на ребенка и не может принимать за него ряд решений. Эта норма сейчас пересматривается, корректируется в Британии, потому что из-за этого возникают некоторые проблемы. Например, выяснилось, что приемные семьи должны слишком многое согласовывать с муниципалитетом, что ухудшает положение детей. Класс едет в поездку, и приемный родитель должен обратиться в муниципалитет за разрешением отправить ребенка вместе с классом. Пока идут согласования, все уже уехали. Или родитель не может отпустить приемного ребенка на ночевку к другу. Сейчас британцы пересматривают эту ситуацию, чтобы у приемных мамы и папы было больше свободы, и такие ограничения не ухудшали положение приемных детей относительно кровных. Поскольку семья в найме, вопрос переезда в другой город тоже согласовывается с муниципалитетом. Предпочтительно, чтобы семья переезжала с ребенком. Предпочтительно, чтобы семья переезжала с ребенком, конечно, но если в новом городе условий для обеспечения его потребностей нет, может последовать отказ. Семья должна пройти проверку в фостерном агентстве на новом месте. Вся информация о них передается туда. И муниципалитет обязательно должен дать свое согласие на переезд. Отличие 18. Семьи для малолетних родителей готовят специально. Фостерные семьи могут быть устроены родители, которые по каким-то причинам не могут полностью самостоятельно ухаживать за ребенком. Например, малолетние родители. 15-летняя девочка-сирота и ее новорожденный ребенок. У нас в Смоленской области были такие случаи. В одном случае недавно родившая девочка из детдома вместе с парнем, отцом ребенка, попали в приемную семью, но не прижились там. Видимо, им было сложно перестроиться на семейный уклад после стольких лет в детдоме. А в другом случае девочка из учреждения живет вместе со своим малышом в приемной семье. Но у нас такие ситуации рассматриваются как особый случай, из ряда вон выходящий. А там возможность такого устройства учитывается, оценивается, готовы ли те или другие приемные родители принять вот таких подростков. То есть у нас сначала происходит случай, а потом под него ищется семья, а у них семьи готовят к таким случаям. Отличие 19. Помочь трудному ребенку влиться в обычную жизнь. Если ребенок не приживается в приемной семье, если у него настолько сложные психологические особенности или нарушения, что никакие усилия социальных служб не помогают, его помещают в учреждение, по-нашему детский дом. Но это не какое-то учреждение вдали от города. Это обычный дом на обычной улице, без каких-либо опознавательных знаков. Он никак не выделяется. Там проживает до 6 детей подросткового возраста, которым уже выпало пройти достаточно тяжелый жизненный путь. Кто-то из них участвовал в преступлениях, был участником бандформирований, кто-то был вовлечен в наркоторговлю, кто-то занимался членовредительством, сам себе наносил телесные повреждения. Есть дети, подвергшиеся сексуальному насилию и эксплуатации, дети, которые часто убегают из приемных семей и имеют проблемы с законом. Главная задача этого детдома – помочь таким ребятам поверить в себя. От них отказались родные и приемные, у них низкая самооценка, они чувствуют себя никчемными. Специалисты в детдоме работают, чтобы такие дети приняли себя такими, какие они есть, приняли обстоятельства своей жизни и все, что в ней произошло, научились справляться со своими эмоциями, управлять своей жизнью, поведением, деньгами, научились правильно выбирать друзей и, главное, влились в обычную жизнь. В особо тяжелых случаях ребенок занимается в детдоме с репетиторами. Но для того, чтобы потом все равно пойти учиться там, где учатся все, получить профессию там, где ее получают все, научиться жить в реальном мире, а не в искусственно созданном для него пространстве. При детдоме нет никаких спецшкол, дети ходят в обычные учебные заведения. Убирать ли в комнате – выбор ребенка. Важное условие воспитания тяжелых подростков даже в учреждении – уважение к их границам и свободе. Хотя трудные подростки, имеющие судимость, носят специальный полицейский браслет, чтобы контролировать их передвижение. Однако личная свобода уважается. Так комната ребенка – это его пространство, куда взрослый не может войти без стука. У нас часто директор детского дома ведет проверяющих или волонтеров по всем комнатам. Знакомьтесь, дети. И так происходит несколько раз в неделю. Тут же нам даже не предложили зайти, со стуком или без. Никаких попыток вторгнуться в их личное пространство нет. Детям дают карманные деньги, но если они нарушают правила, то могут тратить их только под присмотром. Размер карманных денег зависит от их поведения. Допустим, никто не заставляет детей убираться в их комнате, но все знают, если ты не убираешь комнату, размер карманных денег будет меньше, то есть вместо наказания – выбор. На 4 детей 12 воспитателей, причем 2 из них находятся с детьми ночью, а днем 3. В нашем подшефном детском доме роль воспитателя очень часто выполняет видеокамера, что убивает смысл домашних условий, которые там же пытаются создать. У нас чисто формальный подход. В 2015 году появилось постановление правительства о деятельности организации для детей-сирот, и оно, в частности, подразумевает создание в учреждении условий, приближенных к семейным. Но это уважение к личному пространству ребенка пока еще в зачаточном состоянии. Считается, что наша система опеки где-то на 50 лет отстает в развитии от британской. Но было отрадно узнать, что это не совсем так. Сама британская система начала меняться относительно недавно. Так называемый закон о детях вступил в силу только в 1989 году, то есть меньше 30 лет назад. Сегодня наша страна начинает двигаться в том же направлении, но работа часто начинается в момент, когда ребенок уже попал в учреждение, а не в момент, когда в семье только начался какой-то кризис. Постановление номер 481, которое появилось в 2015 году, по сути, меняет роль детдома в жизни ребенка, позиционирует его как временное устройство, которое еще и должно минимально отличаться от семейного пребывания. Но главная цель в том, чтобы пребывание в детдоме перестало быть и восприниматься как нормальная стабильная ситуация. У нас уже появилось понимание пользы жизни ребенка в семье, а не в учреждении. Мы уже пришли к теме сохранения кровной семьи. Но идеологически и повсеместно это еще не принято. По-прежнему считается, что коллективное воспитание иногда лучше, чем семейное, что хороший детский дом лучше, чем бедная семья. У нас, к сожалению, функции органов опеки сводятся к контролю. Оказания помощи и поддержки фактически нет. А приемная семья, воспитывая ребенка, сталкивается с огромным количеством вопросов, которые перерастают в сложности. Им не к кому с этим пойти, чтобы не получить по голове, не добиться повышенного внимания к ним органов опеки и изъятия ребенка, а получить помощь. Результаты работы нашего клуба приемных семей в Сафоново говорят о том, что очень часто достаточно психологической поддержки, чтобы у семьи появились силы на преодоление проблемы. Дорогие братья и сестры, это была публикация сайта «Православие и мир». Отобрать ребенка за час, почему в Англии это невозможно. О том, что она увидела во время стажировки в Лондоне, рассказывала Варвара Пензова, директор благотворительного фонда «Дети наши», корреспонденту Валерии Михайловой. На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Да спасет и сохранит всех вас Господь.